Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и Дмитрий Глебович Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии. Здравствуйте, Дмитрий Глебович.
Здравствуйте.
Давайте, может быть, для начала поговорим о вот вашем братстве. Что это? Я думаю, что это про это интересное такое явление, организацию, может быть, кто-то не знать.
Ну да, действительно, мало кто об этом вообще знает. Однако Свято-князь Владимирское братство – это самое старое русское общество в Германии. Было оно основано в 1890 году протоиереем Алексеем Мальцевым. Алексей Мальцев был духовником при русском императорском посольстве в Берлине. Он туда поступил, значит, в 1886 году, и, видя, что многие наши российские подданные и православные люди в Германии оказываются в беде, он решил создать благотворительное общество. Просто дело в том, что тогда, в конце XIX века, многие люди из Европы переезжали за океан в Америку, чтобы искать лучшую жизнь. В Европе было очень много людей, и поэтому, действительно, многие именно искали свое счастье там, в Америке.
И получается, что они приезжали, и никто их не поддерживал. То есть они оказывались улице фактически, или как?
В Америке были суровые условия. То есть надо было искать работу и так далее. Не всем удавалось сразу устроиться. Многие либо возвращались в Европу, либо даже не уходили, потому что как-то уже в Германии у них все не складывалось. И таким образом, на самом деле, в портах Германии, в Бремене, Киле, Гамбурге оказывалось много таких, не только русских, это были вообще подданные Российской империи, это в основном даже были скорее поляки, литовцы, и им нужно было помочь. Российские консульства и посольства не могли им финансово помогать в нужной мере, поэтому отец Алексей решил создать благотворительное общество. И он был очень энергичный человек, он обращался к самым высшим кругам российского общества и добывал деньги на эту благотворительную цель. Но когда так успешно шли дела, в общем, к нему стали обращаться еще по другим делам. Дело в том, что в германских курортах, курортных городах в XIX веке, после строительства железных дорог, отдыхало много русских людей, и они нуждались в русских храмах. Туда же приезжали сразу на несколько недель или даже месяца.
В Баден-Баден?
Например, Баден-Баден, где красивый русский храм до сих пор стоит, например, Бад Киссинген, например, Бад Науге, Бад Эмс, где Достоевский тоже играл, Висбаден.
Извините, я слышала, что два города и два казино претендуют на звание, настаивают на том, что именно там играл Достоевский и проиграл «Идиота».
Да, не только два, но три. Значит, это Баден-Баден, Бад-Эмс и Висбаден. Да? Все они претендуют на то, что Достоевский именно в их городе писал. Считается среди знатоков немецкой истории, что Бад-Эмс – это, скорее всего, тот самый город. Но здесь я ничего не могу сказать, все возможно.
Печальная такая черта в биографии Федора Михайловича, но, тем не менее, из песни слова не выкинешь.
Переходим к этим курортным городам.
Да.
Люди нуждались в храмах, и поэтому обращались к Алексею Петровичу Мальцеву, чтобы он собирал средства, пожертвования на сооружение храмов. И он это делал очень успешно, и тем самым смог построить русский храм в 1901 году в Бад Киссингене, в 1908 году в Бад Наугейме, также в 1901 году в Герберсдорфе, это городок в Силезии, то есть сегодня это находится в Польше, и ранее еще в Берлине он видел, что не хватает просто одного посольского храма Святого Владимира, но не хватает кладбища, где бы можно было хоронить русских людей. Они были, эти могилы разбросаны по всей стране. Поэтому он в пригороде Берлина, в Тегеле, купил участок, где создал в 1890 1944 году русское кладбище. Сегодня, можно сказать, наряду с Висбаденом, это самое старое, чисто русское православное кладбище в Германии. Там он соорудил храм святых Константина и Елены, а напротив этого кладбища в 1895 году... Он соорудил дом императора Александра III в память об Александре III, причем брат Александра III, великий князь Владимир Александрович, лично приезжал на закладку этого дома, лично посадил там дерево и взял покровительство над Владимирским братством. Так что такие покровители были у братства до революции. Входили члены царской семьи, вот великие княгини Елизавета Федоровна и императрица Александра Федоровна состояли также в нашем братстве, но и святые люди, как праведный Иоанн Кронштадтский, святитель Николай Японский, они были членами этого братства.
Может быть, напомните вкратце нашим слушателям и мне исторические обстоятельства конца XIX, начала XX века, и почему так получилось, что в Германии и русские люди, и другие восточные европейцы, поляки, и там, литовцы, кто-то существовал просто, остался без средств существования и пребывал в суровых обстоятельствах и нуждался в помощи, да? А с другой стороны, кто-то на месяца приезжал на курорты.
Ну, знаете, социальные разницы во всей Европе 100 лет тому назад были очень большие. То есть был слой богатых людей, было и среднее сословие. Об этом нельзя забывать. Причем очень сильное. И тоже в России оно все быстрее развивалось. Это врачи, судьи, чиновники, не правда ли? Не все же только дворяне отдыхали в курортных городах. А также было, вот, к сожалению, основная масса людей в Европе, это крестьяне или рабочие, которым, конечно, не хватало на жизнь, хотя их участь улучшалась с годами. Были социальные реформы при Бисмарке в Германии, при Столыпине в России, то есть в Европе, во всех странах состояние людей становилось все лучше и лучше. Но, тем не менее, просто было перенаселение в Европе. Поэтому очень многие уезжали за океан в Америку, потому что просто было слишком много тогда людей. Об этом сегодня можно только мечтать.
Странно звучит, честно говоря. Я думала, что демографическая ситуация у нас... Как бы, ну, у нас больше людей стало по сравнению с концом XIX века, нет?
Нет, увы, европейские народы сейчас должны или сталкиваются с демографическим кризисом. Посмотрите, в России сегодня 140 миллионов... человек населения, сколько из них русских, и недавно это было еще 147 миллионов, а если бы не было революции, по прогнозам, в России было бы к середине века 400 миллионов населения, в Российской империи, не на территории сегодняшней Российской Федерации. По прогнозам, значит, немецкий, французский, английский народы в 2025 году будут составлять меньшинство в своих же странах. То есть белая раса, она вымирает. То есть демографический кризис, он есть, а его не было никак 100 лет тому назад. Наоборот, европейские народы, они умножались вовсю и могли еще заселять разные регионы мира. Были английские колонии по всей Африке. Сегодняшний Зимбабве, это ведь бывшая Родезия, это была просто белая колония. Туда фермеры поселялись. В Южной Африке многие люди жили. В Кении были поселения белых, ну, отбирали лучшие места, это тоже нужно сказать, но люди стремились создавать где-то новое будущее.
Уругвай, Парагвай.
Абсолютно, да. Южная Америка, где тоже колонизаторы приезжали и строили новые деревни, города. Сегодня есть еще в Венесуэле есть городки, которые просто похожи на маленькие немецкие городки где-то вот на юге Германии.
Но, с другой стороны, тогда очень сложно было спрогнозировать, что будет этот демографический кризис. Ничто об этом не говорило и ничто, как говорят, не предвещало. Может быть, и сейчас наши пессимистические прогнозы, они не оправданы. Что-то изменится, и всё будет хорошо.
Я очень надеюсь, что что-то изменится, но не будем забывать, что в 20 веке произошло много изменений. В начале века все-таки европейские народы были еще христианскими. Институт семьи был важен и вообще никем не оспарим. Но у нас в России 100 лет тому назад произошла великая трагедия, большевистский переворот. Большевики сразу стали отменять все наши христианские ценности, которые нужны не только для христианского человека, но вообще для, для существования стабильного государства. Отменен был институт семьи, брака. Это, с этим все, всем они боролись, это считали, значит, что это буржуазные какие-то пережитки, и с этим нужно бороться. Потом спохватились, увидели, что, может быть, они переборщили, уже при Джугашвили стали менять это, но все равно подумаем сегодня, сколько абортов в сегодняшней Российской Федерации. Я слышал цифру до 1,5 миллиона абортов в год. Это катастрофа для любого народа. То есть мы должны опомниться и вспоминать, что все-таки основа государства и общества – это здоровая семья. Муж и жена, и дети. И вот это, к сожалению, проблема не только России, всей Европы, можно сказать, тоже всего Запада, что семья разрушается. Как правило, значит, люди второй раз уже выходят замуж или женятся, или вообще не женятся. На Западе вообще уже почти во всех странах введен однополовый брак. Я даже не хочу это так называть, но вот вводят это и разрешают им даже усыновлять детей. Воображайте, что это означает для развития народа.
Как сказали мне знакомые мои поляки на мой вопрос, тут тоже Папа Римский нынешний делал какие-то такие заявления в сторону нетрадиционных каких-то ценностей. И я спросила у поляков, а если вот он сейчас примет однополые браки, что будет? Поляки сказали, у нас будет свой папа тогда. Но вот тоже же церковь, да, пытаются и церковь привлечь к этим новым ценностям местами где-то.
Местами стараются. Я должен похвалить поляков и литовцев, которые еще держатся и, в общем, ценят еще свои консервативные католические ценности. Но в Германии, например, католическая церковь, к сожалению, старается идти со духом времени и идти навстречу вот этим шумным, громким голосам. Я считаю, это, конечно, пагубно. Пагубен был, кстати, и Второй Ватиканский собор в начале 60-х годов, где уже отменили очень много порядков старых и хотели идти навстречу вот современному миру. Церковь не должна идти навстречу какому-то современному миру и моде, потому что у церкви вечные ценности. Это мир должен сохранять эти ценности. Конечно, времена меняются, могут обстоятельства меняться, но истина христианская, она остается. Христос не пришел к людям того времени, когда он был на земле, а он обратился к людям всех времен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская. И с нами Дмитрий Рар, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии. Дмитрий Глебович, давайте, может быть, поговорим о современной деятельности общества. Что у вас сейчас происходит?
Сейчас, к сожалению, у нас положение другое, чем оно было до революции. До революции братство процветало, это был как бы золотой век нашего Владимирского братства, потому что, во-первых, Россия была богатая и было много пожертвований, поэтому могли сооружать храмы. После революции все резко изменилось. Братство сохранилось уже в эмиграции, в русской эмиграции и, соответственно, в эмигрантских бедных условиях. Никаких денег из России, естественно, уже не поступало, и поэтому нужно было стараться как-нибудь сохранить, содержать эти храмы. Это было важное дело тоже потому что в 20-е годы советское правительство претендовало на всю недвижимость Владимирского братства. Однако братство выиграло все судебные процессы, но тогда было, значит, понятно, насколько важно сохранить братство как юридическое лицо при германской епархии Русской зарубежной церкви, чтобы как бы легче защищать эту недвижимость против возможных претензий. Претензии такие с советской стороны были и после Второй мировой войны, особенно в Берлине, где у нас еще в 1945 году отобрали русское кладбище в Тегеле вместе с домом Александра Третьего. В итоге велись судебные процессы, братство их всех выиграло, но тогда, в 1967 году, Московская патриархия, чтобы не терять эту территорию, обратилась за помощью к Леониду Брежневу, а тот к президенту Франции де Голлю. Дело в том, что наш участок находился во французском секторе Берлина, и тогда де Голль лично распорядился, что, конечно, Франция признает судебные решения Германии, но оно не разрешает исполнять этот судебный приговор. То есть весь участок в Тегеле остается дальше за Московской патриархией. Тогда город Берлин обратился к нашему братству с предложением купить у нас этот участок, с тем, чтобы, когда кончится оккупационный режим в Берлине, мы бы получили его назад. Все это было на словах, устно договорено. На самом деле письменно было мало зафиксировано, но все же тогда братство, которое разорилось из-за судебных процессов, передало, как тогда считали, временно городу Берлину этот участок. Однако город Берлин сохранил кладбище и храм, которым до сих пор пользуется Московская патриархия, но участок с домом Александра Третьего продал он коммерческим предприятиям, которые в 1975 году снесли это историческое здание.
Вот недавно сравнительно, да?
Сравнительно недавно, ну да, в 1975 году. И сегодня там стоят безликие коммерческие здания. Хочу еще напомнить, что в 2006 году братству удалось восстановить свои права собственника над кладбищем, но, видите ли, в 2007 году уже было объединение русской церкви, русская зарубежная церковь соединилась с Московской патриархией, так что мы с тех пор опять одна церковь, поэтому никаких проблем, естественно, нету с тем, что Московская патриархия дальше пользуется храмом и кладбищем.
А почему такая печальная ситуация с домом Александра Третьего? Это просто, ну, по закону так получилось? Или...
Да, дело в том, что тогда еще это здание не находилось под защитой охраны памятников. Угу. Сегодня мы бы этого обязательно добились. А тогда этого не было, и город, видимо, просто нуждался в деньгах, продал, ни о чем не думая. Такие, как бы, погрешности происходили везде в Германии. Угу. Там, в общем, места мало, тем более в Западном Берлине. Представьте себе, такой островок внутри ГДР. Так что всегда нужно было место для коммерческих предприятий, для таких промышленных зон. И поэтому, видимо, кто-то легкомысленно пришел к этому выводу просто продать это. А на самом деле здание очень такое для нас важное. Это колыбель нашего Владимирского братства. Мальцев там еще до революции устроил русский музей богатый с коллекцией нумизматической, книг, бюст. Он собирал по всей Германии все, что было связано с Россией. Он ездил на поля битв исторические и собирал там монеты или, ну, все, что находил. И все это он собирал в этом музее. Плюс там была богатая библиотека. И были комнаты, где люди могли там останавливаться. А рядом с этим домом были мастерские. Было садовное, плюс типография, разные мастерские. То есть цель Алексея Мальцева – помогать людям не так, чтобы давать им деньги, как попрошайкам, а давать им работу в этих мастерских, каждому по своему профилю, чтобы они сами могли себе заработать денег, чтобы вернуться уже с достоинством назад в Российскую империю, то есть вернуться не бедняками, а вот людьми, которые все-таки заработали достаточно, чтобы вернуться опять и начать новую жизнь опять в своей родине, в России.
А куда делась экспозиция? Ведь вряд ли дом Александра Третьего снесли вместе с музеем. Наверное, куда-то вывезли?
Дело в том, что об этом мало сведений есть. Пришлось Алексею Мальцеву в 2014 году, когда началась Великая война, покинуть Германию. Он не хотел этого сделать, но немецкие власти заставили его, как дипломата, он был при посольстве приписан, так что его заставили покинуть Германию. Есть сведения, что он кое-что успел передать своим друзьям, которым доверял, но в целом после Первой мировой войны там не так много и осталось. Ну, было кое-что. И архив был, то есть до сих пор это была штаб-квартира братства. Но после Второй мировой войны, во время боев за Берлин в апреле 45-го года, фактически был уничтожен архив, то есть вся утварь пропала. Мы не знаем,
да?
куда. Но есть удивительная история.
Угу.
Было, значит, как я упомянул, богатая нумизматическая коллекция Мальцева.
Угу.
И об этом мы ничего не знали. И только несколько лет тому назад мне звонит из Москвы некая Ульяна Михайловна Волкова, сотрудница Музея изобразительных искусств имени Пушкина. И оказывается, у них сохранилась нумизматическая коллекция Алексея Петровича Мальцева, потому что Мальцев в 2014 году успел ее передать своим немецким друзьям, чтобы они сохранили на тот случай, когда он опять вернется. Он не вернулся в Германию. Мальцев скончался в 1915 году в Кисловодске. Он сильно болел. И вот дочка этих друзей уже в пожилом возрасте, в 50-е годы, передала всю эту коллекцию именно в музей в Москву. В Москве не знали про братство, братство не знало про эту коллекцию. И вот так случайно как-то это совпало, что к нам обратился музей, и мы даже устроили в 15-м году красивую выставку этой нумизматической коллекции вот здесь, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Подождите, а как так совпало, если они про вас не знали, они просто решили к вам обратиться? Почему?
Потому что век интернета, можно было легко докопаться до братства. То есть они всего лишь знали, что это коллекция некого Алексея Петровича Мальцева. Угу. Тут это, надо сказать, очень такая хорошая сотрудница музея, которая знает свое дело, и она покопалась в архивах, докопалась до истории Алексея Мальцева, увидела, что, оказывается, это братство еще существует, и в интернете нас нашла и со мной связалась.
Вот. Добросовестный какой сотрудник.
Угу.
Это Волкова?
Волкова Ульяна Михайловна. Могу добавить, что в связи с устройством этой выставки она настолько заинтересовалась нашим братством, что вступила даже в члены братства.
Как интересно. А вообще кто входит в ваше братство?
Значит, раньше, конечно, не допускали большого количества членов, потому что нужно было защищать братство от инфильтрации.
Это что значит?
Инфильтрация означает, что в Германии шли судебные процессы еще после Второй мировой войны между Московской патриархией, Константинопольским экзархатом и зарубежной церкви о недвижимости, о церковной недвижимости. Поэтому важно было сохранять братство как юридическое лицо, чтобы помогать германской епархии зарубежной церкви защищать эту недвижимость. Поэтому хотелось под контролем иметь, как бы, кто входит в состав этого братства. Поэтому количество членов было всегда обозримым. Даже перед тем, что мой отец, Глеб Александрович Рар, в 1983 году стал председателем, там вообще какое-то время только дворян принимали. Ну, такой был, видимо, подход у тогдашней председательницы. Мой отец уже посчитал это устарелым подходом, и он видел, конечно, в братстве также элитарное общество, но элитарность должна была сказываться не в голубой крови, а в церковности, в том, насколько человек активен в церкви. Поэтому при отце возросло членство до около 100 человек, я знаю, mm-hmm. это смешно звучит, до революции в братстве состояло 2500 человек, так что, так что 100 человек – это действительно мало. Но как-то люди потом видели мало смысла в этом. У каждого своя жизнь, свои проблемы. Ездить куда-то в Бад Киссинген, Бад Наугейм, Берлин или Гёрберсдорф, чтобы там ухаживать за храмами. Ну, не все в этом видели свое назначение. Поэтому количество членов сократилось к сегодняшнему дню до 55 членов. Так что мы ищем новых членов, но мы их подбираем тщательно. То есть действительно человек должен проявить какой-то интерес и какую-то любовь к истории братства. То есть понимать, что это не просто какая-то организация, куда ты вступаешь. Это не футбольный клуб или шахматный клуб. Это действительно самое старое русское общество в Германии со своими традициями. И если человек готов это уважать, защищать, тогда милости просим.
А что вот сейчас происходит, да, вот из чего состоит жизнь братства?
Вот жизнь братства состоит, к сожалению, фактически из... Из опеки этих храмов, но также мы, вот, мы выставки стараемся провести, мы хотим об истории напоминать, мы поддерживаем скаутское движение. Благотворительность у нас, конечно, очень скромная, мы выделяем около 500 евро в год на какие-то цели благотворительные, в основном помощь детям в России. Ну и планируется сейчас вместе с Российским фондом культуры и с Государственным архивом в Москве планируется провести выставку о Свято-Князь-Владимирском братстве в Москве в Государственном архиве. Когда она будет, пока я не могу сказать, мы надеемся в следующем, в 2018 году, посмотрим, удастся ли это.
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». У нас в гостях Дмитрий Глебович Раар, председатель Свято-Князь Владимирского братства в Германии. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».